Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каким нам видится будущее России? Как прекрасно на закате поля, переливающиеся ярким золотом на фоне небесной лазури. Как радостно слышать весной многоголосие птиц, славящих свои песни Господа. Как загадочна наша Земля, эта необозримая планета, плывущая в ночи по космическому пространству. И как немыслима она без детского смеха и плача рождения, наполняющих ее жизнью. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами приглашены на праздник, который дарует каждому и утешение, и надежду. Мир и радость от встречи в необыкновенном месте, где слились воедино судьбы России, ее чаяния, восхитительные замыслы, ее богатое прошлое и достойное будущее. Мы отправляемся вновь под стены Новодевичьего Ставропигиального женского монастыря в Москве, чтобы познакомиться с теми, кто внес неоценимый вклад в созидание и украшение нашего Отечества своими трудами, молитвами и сердечным отношением ко всем, кто попадает в это замечательное пространство. Мне посчастливилось прийти в Новодевичий монастырь на праздник похвалы Пресвятой Богородицы, который накануне завершения Великого Поста обращает взоры верующих к молитвам Божией Матери. В Москве была давняя традиция во всех печальных событиях и настроениях спешить на Девичье поле в Дом Пречистой, как называли Новодевичий монастырь, основанный 500 лет тому назад во знаменование победы над Литовским княжеством русского государства и присоединение к нему вновь города Смоленска. В Смоленском соборе, построенном в середине XVI века и вставшем как могучий богатырь на этих рубежах, на берегах Москвы-реки, на Смоленской дороге, пребывала великая святыня, смоленская икона Божией Матери, не раз спасавшая нашу землю от поругания. Именно к ней спешил простой люд и знатные вельможи во главе с русским государем припасть в молитве к Пречистой Деве с просьбой о помощи и заступничестве. И раскрывая свой покров, как заботливые, любящие руки Матери, Владычица Небесная не оставляла нашу землю в бедах и испытаниях. Ранним утром у стен обители, восстановленном после разрушения галлами в 1812 году храме, во имя святого пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна служили божественную литургию, за которой пели дети, прекрасные радостные подростки с открытыми ясными лицами, звонкими голосами, искренними улыбками, желанием внести свой вклад в эту службу. Небольшой храм, наполненный прихожанами, как радостный корабль, медленно покачиваясь, устремлялся к солнцу правды, в молитве ко Христу Спасителю. Только-только начинали распускаться цветы, и все дышало весной и надеждой, обновленным чувством приближения большого праздника, Пасхи Христовой, юбилея Новодевичьего монастыря. Мне посчастливилось после литургии, которая прошла, благодаря свежести и бодрости исполнения песнопения на одном дыхании, общаться с участниками и регентом детского хора обители. И вот чем с нами поделились Елена Семенова и Мила Босина.
В самом монастыре лично я со своей семьей уже 10 лет. И вот прошло не так много времени с того, как пришла на село, но мы действительно начали петь. И нам это очень нравится. И мы очень рады, что нам позволяют, что нам доверяют такое важное действие в литургии. То есть мы хор, мы поем на литургии, мы поем не только для народа, мы поем и для Бога. И для нас это невероятно важно.
Мила, вот это вот ответственно, как ты считаешь?
Ну, я считаю, да. Особенно волнительно каждый раз. Ну, перед каждой службой думаешь, ну, споем хорошо или плохо. От этого же как-то зависит состояние молитвы прихожан. Волнуешься каждый раз.
Готовитесь, да?
Ну да.
К службе. Ну, вот как-то передается ваше такое именно отношение к этому делу. Это, наверное, самое главное. Какие вы любите больше песнопения, там, какие-то, ну, особые службы?
Мы очень сильно любим петь много нового и сложного, да. Мы очень любим сами по себе логично пасхальное богослужение. Нам разрешают петь ночью. И это действительно, это что-то невероятное. Это не передать словами, какая у нас радость внутри. Очень сильно любим петь перед причастием за причастный концерт.
Да, это наша самая любимая.
А так мы горды тем, что нам разрешают этим заниматься.
мне представляется очень сложным, как на протяжении всей службы дети так ответственно, не отвлекаясь на посторонние вещи, могут петь на службе. Но, по словам регента детского хора Новодевичьего монастыря Анны Всеволодовны Самохиной, это оказалось им по силам.
Мы начинали с того, что и сейчас есть такая практика. Каждое воскресенье на воскресной службе мы поем как бы антифонно с правым хором. Мы поем Ектеньи, второй антифон. То есть мы как бы с нескольких произведений начинали с того, что мы участвовали просто в основном праздничном воскресном богослужении. А потом постепенно мы стали на занятиях учить все остальные песнопения. И вот в мае как раз 2016 года, после Пасхи, кажется, на Мироносец, мы вот первый раз попробовали свои силы и как-то вот с Божьей помощью настолько это оказалось даже детям легче, может быть, даже, когда вот они трудятся на службе, не заняты богослужением, не с таким воодушевлением это делали, что мы поняли, что мы будем делать это регулярно.
Как пробудить в ребенке интерес к церкви, церковным службам? Пристально всматриваясь в судьбы тех людей, для которых храм стал родным, необходимым, понимая, что дети в таких семьях гораздо легче входят в это необычайное поначалу пространство. Значит, главное – это пример. Девочки рассказывали, как не только для участников их хора, воспитанников воскресной школы Новодевичьего монастыря, но и для их сверстников в обычной школе пример имеет большое значение.
У меня уже была такая ситуация. Своим примером я привела своих друзей к вере, и они сейчас ходят в храм. Один вот совсем скоро будет креститься. То есть абсолютно добрым отношением человеческим ты показываешь, что в церкви неплохо на самом деле. И когда приходишь к нам сюда, тебя все окружают заботой. И, наверное, мне кажется, доброта – это единственное, что может привести других людей непосредственно к вере.
Мне запомнилось, как девочки с теплом и благодарностью говорили о необыкновенной атмосфере, которая окружает их в стенах Новодевичьего монастыря.
Помимо хора у нас есть еще другие занятия, их довольно много. У нас 4 разных группы, и у каждой группы свои собственные занятия. То есть я прошла через каждую из них. И могу сказать, что я не жалею, что каждое воскресенье на протяжении этих 10 лет я ходила именно в этот монастырь, и меня обучали просто невероятные люди. Они очень добрые, они очень помогали мне укрепиться в своей собственной вере. И потом, соответственно, они учили меня, как помогать укрепляться и другим людям тоже. Очень люблю этот монастырь за теплые отношения абсолютно всех. И сестер монастыря, и наших преподавателей, и батюшек, матушки игумени нашей Маргариты. Она очень много помогает в нашей воскресной школе. Батюшки у нас просто невероятные. Мне кажется, они у нас самые лучшие. Они очень добрые и с нами постоянно. Если что-то случается, мы всегда можем к ним обратиться. У нас сейчас вот не так давно, относительно недавно, у нас молодежное движение наше возникло из учеников самой старшей воскресной школы. С нами занимается отец Владимир. И нам это очень помогает. Не то, что мы выучили очень много, а чтобы...
Это живое общение, да. В процессе которого ты как-то ближе становишься к церкви и, в принципе...
То есть ты со священником можешь просто поговорить?
Да. Нас еще очень сильно укрепляет то, что многие в воскресной школе очень давно, по 8, по 10 лет, и мы уже как бы чувствуем себя как семьей, и из-за этого к монастырю тоже относишься как к чему-то, как второй дом, что-то такое.
К нашему разговору подключился совсем еще юный учащийся воскресной школы. Но и для него одним из главных оказалось то, что в монастыре любят детей как дома.
Кирилл, в школу хожу уже с самого рождения, меня туда принесли.
Еще на животе был. Что увидел хорошего и что тебе очень понравилось?
Мне понравилось, что там были добрые учителя, очень интересно учиться. И главное то, что я понимал, как все устроено и в церкви, и что...
Что происходит на службе.
Да.
И в доме как все устроено, наверное, тоже в церкви становится пояснее, да? Как-то Бог просвещает, да? Как там дома надо к папе и маме относиться, к сестренке, да? Вдвоем в семье еще. Средние и младшие.
Вот и у нас тоже, у нас многодетные семьи, да. И мы очень, благодаря воскресной школе, мы очень хорошо общаемся. Действительно, воскресная школа дает не только знания, она дает и эмоции, и друзей, самое главное. И действительно, Мила для меня сейчас она лучшая подруга, и мы с ней, мне кажется, уже 8 лет с того времени, как она сюда пришла, мы с ней вообще не расставались, ни на минуту. Поэтому, действительно, воскресная школа дает главное живое общение, и общение с единомышленниками.
Даже да, вот вообще вот точнее. Чувствуешь какое-то единение, сплочение в том, что нас всех объединяет как бы одно дело. Мы чувствуем себя как-то ближе к друг другу, чувствуешь, что это твои люди.
Меня поразили чистые, звонкие голоса новодевичьих детей, как пение птиц, как журчащий ручеек. Все непохожие друг на друга, яркие индивидуальности. Нельзя было общаться с ними без радости и вдохновения. Как получается воспитать в ребенке независимость от стереотипов современности, модных привычек? Сам Господь через таинство церкви ведет их своим путем. Наверное, для родителей всегда интересно узнавать, какие впечатления выносят дети из пребывания в пространстве храма, монастыря. Я попросила Анну Всеволодовну рассказать, чему учат пение в церковном хоре.
Дисциплину, трудолюбие, усердие, потому что девочки вот начинали, когда читать, например, часы они читают, они начинали сразу с церковно-славянского языка. Им поставили такую задачу, что они должны обязательно не упрощать себе жизнь читать русский текст, а выучить церковно-славянский. Вот эта крепость духа, что ты делаешь что-то трудное, но ты преодолеваешь себя, исправляешься, мне кажется, это вот одно из главных, что он вообще воспитывает церковное пение, потому что ты постоянно находишься в ситуации изменений. У тебя должна быть хорошая реакция, если священник там, например, иногда дает возглас немножечко иначе. Или каждую службу меняются песнопения, особенно если ты вечером поешь. И вот это вот умение в трудной ситуации не растеряться, а всегда быть вот в такой внутренней крепостью, мне кажется, это очень важный момент, который есть именно вот в хоровом исполнении.
Наверное, у некоторых из наших слушателей возникает вопрос, как могут во взрослой жизни пригодиться для человека его опыт и знания, полученные в воскресной школе, храма или монастыря. Но ведь каждый из нас неспроста приобретает какие-то навыки на своем пути. Неведомым образом они когда-нибудь обязательно смогут ему послужить, понадобиться и другим людям. Уже повзрослевшие дети хора, что удивительно, среди которых было и много мальчишек, как на выпускном экзамене или вечере красиво одетых, вдохновенных, поют уже и в других храмах.
Есть, мне кажется, важный момент. Девочки, вот они начинали учиться с нашего клироса, сейчас они поют уже в больничном храме. Есть приписанный к монастырю храм, и девочки вот уже, собственно, сами, без регента, без меня. Мила у нас уже теперь регентует, тоже научилась. То есть они уже несут как бы это служение дальше. Они вынесли его из школы и понесли в большой мир. И они чувствуют, мне кажется, на этом месте какую-то важность и нужность своих действий. Потому что когда ты учишься в школе только, как бы все твои действия, они подвергаются оценке. Когда ты поешь на клиросе, ты понимаешь, что это что-то гораздо более высокое, и как бы свой труд ты приносишь не для того, чтобы тебе кто-то поставил оценку, а для того, чтобы его просто искренне подарить Богу и людям, и вот прихожанам.
Каждый раз, попадая в тот или иной храм, ты невидимо сталкиваешься с каким-то чудом, как люди, наполняющие это место своим теплом, молитвами, трудами, незримо вносят что-то особенное, не похожее на другие храмы и монастыри. Как Бог любит человека, позволяя ему в своем доме украшать, преображать, радовать других людей своим участием. Невольно проникаешься и вдохновляешься этой чистотой и радостью, мирным и добрым расположением. И за всем этим стоит многовековая молитва. И основательница монастыря святой преподобной Елены Московской, прибывшей сюда по повелению великого князя Василия III с 18 сестрами из Суздальского Покровского монастыря, заложившая здесь прочное основание монашеского делания, чье надгробие встречает вас у стен Смоленского собора, и все подвижницы и невидимые заступницы монастыря, хранившие это место своей молитвой, и близкие к нам новомученицы земли русской, преподобная мученица Новодевичьего монастыря Ирина, Матрона, Наталья и Мария, и священно-мученик Сергий Лебедев. Все они незримо созидают своей молитвой новые страницы истории этого чудесного места в столице.
У нас есть новомученики Новодевичьего монастыря. Это священник Сергий Лебедев, Матрона, Наталья и Наталья. Это как раз святые, как бы исторические события. Вот их прославление, они произошли здесь, в монастыре. Они были убиты в гонении на церковь на Бутовском полигоне. Вот и мы буквально как раз недавно вспоминали их память на второй, по-моему, неделе Великого Поста. И вот, наверное, тоже отчасти покровительством этих святых у нас такая атмосфера. Ну, она все-таки особенная. Очень сложно об этом рассказать, потому что сложно передать ту теплоту, к которой, например, к нам относятся наши священники. Это не в каждом храме ты это встретишь, действительно. Это какое-то очень отеческое, доброе отношение.
То есть они всегда открыты для нас. Если что-то случается, мы всегда можем им написать, они всегда нам ответят. Мы можем попросить о встрече и встретиться с ними. Мы можем даже просто погулять с ними, поговорить о своих собственных проблемах. И они никогда не откажут нам в этом. Но знаете, у нас нет такой черты между нами и там матушками или священниками. То есть мы все очень близки. И это, на самом деле, мне кажется, одно из самых важных, что есть у нас в нашем монастыре. Почему мы здесь остались, и мы здесь продолжаем трудиться, и очень рады этому. На самом деле, еще у нас небольшая воскресная школа относительно по сравнению с другими школами. И мы здесь знаем каждого абсолютно, каждого родителя, каждого ребенка. Взрослые помогают обязательно маленьким. Маленькие слушаются взрослых. Поэтому действительно это одна большая семья. И мы очень рады этому.
с батюшкой Иреем Александром Сухаревым мы встретились на службе в храме святого пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна, расположенном за оградой Новодевичьего монастыря, где проходят службы по субботним дням. И беседую с ним в уютном экскурсионном бюро обители, куда можно прийти и записаться на экскурсию по храму, монастырскому некрополю. Мы говорили о людях, которые являются жемчужинами обители, сияющими нам сквозь времена и эпохи, такими служителями Божьими, молитвенниками и молитвенницами за всех нас, являются новомученицы Новодевичьего монастыря. Среди них был замечательный священник, служивший в обители и преподававший здесь в церковно-приходской школе. Это священномученик протоиерей Сергий Лебедев.
Это был человек из священнической семьи, у него священник был отец. Как часто бывало, мы знаем, в XIX веке священство – это было сословие, и очень часто сын занимал место отца. Но отец Сергий, тогда еще Сергей Петрович, до рукоположения, это был, насколько я понимаю, ну и по документам это видно, он был очень талантливым педагогом. Уже после окончания Московской духовной семинарии, но еще до рукоположения, он уже был преподавателем закона Божия, уже писал брошюры, которые касались именно преподавания в церковно-приходских школах. И здесь он преподавал при церковно-монастырской школе тоже закон Божий. В 900 году он стал законоучителем. Потом он был помощником заведующего церковно-приходской школы уже. И в общем и целом складывалось его... Ну, он уже был 1898 года священником. И все складывалось очень хорошо для него с точки зрения житейской, скажем так. Он, естественно, женатый, белое духовенство. Но в 1901 году скончалась его супруга София, с которой они прожили всего 4 года. У него на руках остался сын Борис. Отпевали ее здесь. Тогда был, по-моему, настоятель Смоленской церкви протоиерей Николай Антушев такой. Вот с отцом Сергием они ее отпели. И она похоронена за алтарем Авросинского храма. И поныне там ее могила. Вы можете увидеть там крест, надгробие, все как положено. И вот здесь началось для него уже не жизнь, а житие, как говорится. То есть это было для него очень серьезным ударом. Он очень переживал. Но оно и понятно, что там говорить. Потом к нему приехала мама сюда, две сестры, для того, чтобы с ним жить. Жили они здесь, насколько я понимаю, на Большой Пироговке. Здесь был дом Причта.
Когда батюшка Александр рассказывал об арестах протоиерея Сергия Лебедева, я подумала, какой известной нам по многим судьбам новомучеников земли русской информации являются для нас эти факты. Но за ними жизнь человека с его ежедневными болями, нуждами, заботами, в терпении которых и собирал отец Сергий эти драгоценные камни у христианских добродетелей. Обрести кротость и смирение каждому человеку предстоит в ежедневном терпении обстоятельств своей жизни. Они не выбираются нами, но каждый реагирует на них соответственно своему устроению, готовности к ним. Первый арест отца Сергия на 3 года в Москве закончился амнистией. А вот вторая ссылка была в далекий Великий Устюг.
И вот он в 31 году был приговорен тройкой. Для нас эти все слова известны, да, правда? Тройкой особого совещания при коллегии ГПУ к 3 годам ссылки. Вроде как тоже не очень много. Ну, что такое 3 года в сталинские времена, вроде как, да? Но читая документы, читая его письма, понимаешь, насколько тяжелыми были эти 3 года. Это там Великий Устюг, Кичминский городок, деревня Макарова-Сорокина. То есть такие не самые популярные названия географические, да? И очень тяжелая жизнь, потому что человек, который отправлялся в ссылку, он ничем не был обеспечен. То есть ему должны были помогать, ему должны были отсылать вещи, деньги, всячески о нем заботиться. Он должен был где-то там подрабатывать, тоже себе на хлеб как-то зарабатывать. То есть на самом деле это была жизнь очень непростая. Для священника потомственного, который все время служил, делом, которое было его служение, перейти вот на совершенно другое пространство, да, это было очень непривычно и очень тяжело. Тем более, что они этапы были тяжелые, насколько мы знаем, там и голодали, и контингент, как это часто бывает, был не тот, с которым они привыкли общаться. И вот, значит, в 1934 году он был освобожден и служил в Петропавловском храме поселка Малаховка. А в 1938 году снова арестован и уже, собственно, не вернулся домой. Он так и сказал маме, что я уже с тобой не увижусь в этой жизни. И в 1938 году, 22 марта, он был расстрелян и погребен на Бутовском полигоне.
Протоиерей Сергий Лебедев был очень известным священником в Москве. К нему обращались за духовным советом актеры и режиссеры МХАТа Станиславский, Немирович Данченко, Захава, Щукин. Не запомнили слова из писем протоиерея Сергия, о которых рассказывал отец Александр. «Как мало в нашей современной жизни радости, к как много уныния, не только среди обездоленных, но и среди взысканных судьбой людей. Как никогда изощрились и разнообразились теперь житейские удовольствия. Сколько захватывающих интересов, сколько выставок промышленности, художественных, исторических, разных отраслей труда. Какие громадные горизонты открыты новейшими применениями электричества. Мы слышим за тысячи верст говорящих с нами людей. И вскоре у телефонного аппарата будем видеть их образы. Почти уже завоеван воздух. Словом, как интересна и разнообразна теперь жизнь. А между тем, среди этого разнообразия какое-то общее недовольство, тоска, уныние, скука, отчаяние. Русло жизни все более отходит от христианства. Наш прежде крепкий православно-русский быт сошел со своих вековых устоев, осложнился, обогатился новыми враждебными христианскому духу обычаями и привычками и получил полуязыческий характер. Как современно звучат в наши дни такие слова. Но эти люди, которые не боялись идти наперекор складывающимся новым жизненным устоям в России, обогрев своей мученической кровью нашу землю, принесли себя в добровольную жертву, уподобившись Христу. Их подвиг раскрывает нам глаза на то, что происходит и сейчас вокруг нас. Как сказал один батюшка, раньше было проще. Были верующие и те, кто отвергался от веры. А сейчас, казалось бы, все верующие. Но так ли это по-настоящему?
То, что мы о них читаем, и то, что мы о них рассказываем, это не просто какие-то декларации, которые мы выбрасываем для внешнего пользования, а это то, что мы получаем для себя, если мы хотим это взять, конечно. В первую очередь, мне кажется, вот новомученики – это пример, во-первых, самостоятельного мышления. Это когда ты думаешь и принимаешь самостоятельные решения. Это было время непростое. Нужно было понять, а с кем ты, а почему ты так поступаешь, а не так. Потому что можно всегда, ну, сделать, как тебе говорят, или сделать, как все. Но нет, это время как раз самостоятельных решений. И это время верности Богу не декларативное, а фактическое. То есть ты верен Богу, и тебе неуютно, тебе плохо, тебе это невыгодно. То есть верность Богу – это не просто какие-то красивые слова, а это вот ежедневный горький хлеб насущный. И это тоже очень важно, потому что времена не выбирают, в них живут и умирают. Да? Вот то время, которое тебе дадено, ты должен прожить как человек, как христианин. И вот это тоже очень хороший урок верности Богу в любом состоянии, в любом положении. Они нам дают. И отец Сергий, и преподобная мученица наш тоже, о которых не так много известно, как о нем, но тем не менее, они тоже не делали так, как им говорили. Не делали то, что было проще, то, что было, может быть, и выгоднее. Нет.
Когда вглядываешься в глаза на фотографиях новомучеников, необъяснимо чувствуешь, сколько они сдерживают в себе того, чтобы хотели нам рассказать, чем поделиться. Эти скупые тюремные снимки иногда передают столько информации, какой-то невидимый код, шифр настоящей христианской жизни. В них мужество и терпение, надежда, что о них кто-то узнает, и вера в Бога. Чаще всего это последние фотографии человека перед ссылкой в далекий лагерь, где скончалось несколько монахинь Новодевичьего монастыря – Наталья, Матрона и Мария. Или перед расстрелом на Бутовском полигоне в Москве, где я увидела икону, подписанную 22 марта, когда были расстреляны протоиерей Сергий Лебедев и послушница Наталья Ульянова. Судьбы монахинь после закрытия монастыря были похожи на множество других судеб монахинь и прихожан храмов по всей России. Они вынуждены были трудиться на самых тяжелых работах, ежедневно молились, чтобы выжить и сохранить свою веру.
О них не так много известно. Это были и монахини, и послушницы, но все равно они в чине преподобно-мучениц, которые пришли в разное время в монастырь и подвязались здесь. Но после закрытия монастыря произошло, ну, то, что произошло. Они были вынуждены покинуть монастырь. Некоторые пытались здесь жить, но все равно в конечном счете они покинули монастырь. Насколько я помню, игуменья Вера Побединская была здесь начальником или директором кладбища, то есть пыталась как-то находиться и на что-то влиять. Но, конечно, это мы сейчас с высоты времени понимаем, что уже там уже практически сразу после закрытия монастыря сюда заселили партию там 100 человек откуда-то, потом еще 200. Ну, то есть это было уже начало разорения. И вот монахини, они жили, кто жил здесь поблизости, кто жил у себя дома, они, естественно, устраивались на работу, и они продолжали так или иначе друг с другом сообщаться, продолжали совершать молитвенные правила свое монашеское. И вот их такой тихий подвиг, несение своего христианского бремени до конца, он тоже очень важен. Почему? Потому что про священника, может, кто-то и вспомнит. Про архиерея, может, кто-то и напишет книжку. А кто чего напишет про монахиню или про послушницу? А она, оказывается, не ниже. Я так, ниже, выше, это, конечно, по человеческим меркам. Но, тем не менее, для Бога может оказаться не ниже. Потому что ее подвиг, он имеет такую же силу. И, может, даже больше. Потому что она понимает, что о ней никто ничего. Она просто идет своим христианским путем. И когда есть возможность отказаться, спрыгнуть, да, как-то отказаться, были такие возможности, да, люди уходили, снимали сан с себя, снимали монашеские одежды, пытались устроиться как-то в этой жизни, они сказали, нет, мы этого сделать не можем. Потом, понятно, в 38-м году, когда уже, в 37-38-м году, когда эта волна накрыла всех, в том числе и священнослужителей, ну, понятно, тут в основном они все и погибли. Погибли в земном смысле этого слова. Вот, например, преподобная мученица Наталья Ульянова, она была на госслужбе, работала уборщицей и курьером. Преподобная мученица Наталья Бакланова уборщицей. Ну, собственно, вот самые простые работы, потому что они были поражены в правах, на самом деле, как религиозники. И вот это поражение в правах, оно не позволяло им занимать какие-то серьезные должности. Поэтому вот они работали, где они могли. И это тоже очень трудно, что ты не можешь устроиться по специальности, а ты должен просто выбирать самую низкооплачиваемую работу. Это тоже подвиг, между прочим.
Неисповедимым образом в Новодевичьем монастыре после его закрытия был устроен музей, который менял свое название, а с 1929 года назывался «Музей раскрепощения женщин». Вероятно, судьба заключенной здесь царем Петром Великим, его сестры, великой княжны и государыни Софьи, как она именовала себя при малолетних братьях, была интересна для советских граждан. Наверное, в храмах обители на фоне великолепного барочного иконостаса мастеров оружейной палаты Московского Кремля выставлялись орудия труда рабочих и колхозниц, и вряд ли золотошейное искусство новодевичьих мастериц. Но теперь, когда Новодевичий монастырь вновь передан Русской Православной Церкви, и в его стенах завершается многолетняя реставрация к великому юбилею обители, подвиг его хрупких насельниц, монахинь, инокинь, послушниц, оберегает эту землю и наполняет ее радостью и миром, чему мы можем научиться благодаря их примеру. Ведь в вечности все живы, и когда-нибудь и нам придется дать ответ за свою веру.
Вот сейчас, да, когда общество, ну, очень близко к секулярному вообще общество, да, то есть мы можем говорить о том, что у нас много крещенных, но реально посещающих храмы и причащающихся, этот процент очень небольшой. И когда люди в основном, они в храм не ходят, да и Писание не очень читают, да, оставаясь добрыми, хорошими, то человеческими усилиями привести их в церковь еще тяжелее, может быть, чем это было 100 лет назад. Но, с другой стороны, есть и обратная сторона. Потому что, когда ты с детства в церковной культуре находишься, есть опасность превратить вот эту культуру, которая тебя окружает, в субкультуру. Есть опасность того, что человек начинает жить по накатанной, использовать шаблонные фразы, шаблонные решения, какие-то упрощенные решения принимать. А человек, который приходит, для которого это перелом, для которого это поворот, он гораздо более ответственнее и внимательнее относится к Слову Божию. Так что это время, оно, с одной стороны, и очень неблагоприятное, а с другой стороны, благоприятное. Все зависит от того, насколько душа этого человека будет отвечать, потому что никто никого насильно не приводит, да и не может привести. Есть Бог, есть человеческая душа, и есть люди, которые пытаются как-то этому способствовать.
Я попросила отца Александра сказать о том, как нам не пройти мимо этого большого юбилея Новодевичьего монастыря. 500-летие со времени его основания в 1524 году.
Мне кажется, все юбилеи, они для этого и существуют. Не для того, чтобы отпраздновать очередную круглую цифру, перерезать какую-то ленточку, да, читаться там, писать какой-то отчет. Юбилей всегда о чем-то напоминает. Он для этого, чтобы нам о чем-то напомнить. И в данном случае это тоже напоминание, ну, во-первых, о русской истории, о том, что русская история длинная уже стала, да, что все-таки за нами длинный очень период такой наших отцов, дедов, прадедов и так далее, что мы несем ответственность за решение, которое мы принимаем, что мы не отдельны от них, а что мы вместе с ними. То есть вот такое историческое преемство, я бы подчеркнул. И второе, чего невозможно вот так вот отбрыкнуться, да и не хочется, это вот поведение священномучеников в трудное время, когда они оставались верными Христу, не на словах, а на деле, и когда они принимали самостоятельные решения, как христиане, решения, которые были им совершенно невыгодны, и они все равно их принимали. Вот мне кажется, это то, тоже лишний раз вспомнить и о новомучениках, вот этот юбилей, да? И третье, опять же, как бы мы закольцовываем, это повод вспомнить о том, что история продолжается, что история – это не только то, что было, а история – это то, что здесь, сейчас. И в каком-то смысле мы утешаемся, когда видим, что вот очередной крест поставили на могилу, надгробие, да, вот не было, сейчас поставили, идут восстановительные работы. То есть это не кто-то там со стороны делает, история – это какая-то такая дама, да, которая сама все делает. Нет, это мы сами внутри истории, и мы ощущаем себя в каком-то смысле ее двигателями. Ну, с маленькой буквы, конечно, и не с большой, но тем не менее, все-таки, что человек что-то значит, и история что-то дозначит, и история продолжается, и мы ее, в общем, творим как можем.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Есть в Москве места, куда хочется приезжать вновь и вновь, потому что, посетив их однажды, человек не может вместить того сокровища, которое они хранят. Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь – это не просто царская обитель. Это обитель, собравшая в себя многие-многие вехи истории России. Они переплетены здесь сложнейшие узоры, и как изысканные орнаменты на пеленах, вышитых новодевичьими искусницами, переливаются сиянием золотых нитей. Новодевичий монастырь поразит любого человека. Но что станет близким для вас? Распахнутые вскоре к юбилею двери отреставрированных храмов, монастырский музей или праздничный концерт хора воскресной школы обители, монастырский некрополь или тихая монастырская молитва, чудотворные иконы или беседа со священнослужителем. Но сюда невозможно не прийти. Новое 500-летие монастыря должно быть отпраздновано нами вместе с обителью. Ведь готовились к этому юбилею задолго. Наверное, с того самого момента, когда первые монахини перешагнули порог своего монастыря. Мне посчастливилось побеседовать с насельницами обители. И вот что рассказала о начале возрождения монашеской жизни в стенах Новодевичьего монастыря, о его первых насельницах, благочинной обители монахини Евдокии Киреева.
У нас сейчас в схеме старейшая насельница – это схемонахиня Елена. Она здесь еще при приходской церкви была просфорницей, и она была, в общем-то, первой, кто пришел, поступил уже непосредственно в возрожденную обитель. И она осталась на этом же послушании и много-много лет еще продолжала печь свои замечательные просфоры, которые славились по всей Москве и размером своим, и другими достоинствами. Думаю, многие знают и помнят их. Матушка сейчас, конечно, не в состоянии печь просфоры. Сейчас она на келейном пребывании. Храм мы ее привозим сейчас, но рады, что она с нами. Ей уже скоро будет 100 лет. Мы ее бережем, радуемся, что вот есть такие у нас замечательные насельницы.
А первой игуменей возрожденного Новодевичьего монастыря в Москве была игуменя Серафима Черная. С историей ее жизни, судьбы я познакомилась в монастырском музее, где создан прекрасный мемориальный уголок, посвященный памяти матушки Серафимы. В музее висит ее большой портрет, где добрым, проницательным взглядом вас согреет ее образ. Об игумене Серафиме нам рассказала заведующая экскурсионным бюро Церковного музея Новодевичьего монастыря Ольга Игоревна Харламова.
Варвара Васильевна Черная, игуменя Серафима, женщина-ученый с мировым именем, доктор наук, 36 изобретений в области химии, 150 научных работ. В советское время она работала в НИИ резины и химических технологий, замдиректора по научной работе. Возглавляла лабораторию, которая занималась изобретениями. И вот в возрасте 80 лет, это был 1994 год, она пришла сюда, в монастырь. А здесь тогда еще располагался филиал Государственного исторического музея. Ее благословил митрополит Ювеналий. возрождать здесь духовную жизнь. И указом патриарха Алексея II она была назначена игуменей возрождать здесь монашество. 5 лет Варвара Васильевна прожила в монастыре. В 99-м году она скончалась. Ей было 86 лет. Похоронена она на территории Новодевичьего монастыря около Успенского храма.
Семья, из которой вышла первая игуменья возрожденного Новодевичьего монастыря в Москве, матушка Серафима, пример многовекового служения Отечеству. Ее предок, прославленный адмирал Павел Васильевич Чичагов, первый морской министр России, сподвижник императора Александра I, был командующим Дунайской армией в 1812 году. На посту морского министра он, как и его отец, адмирал Василий Яковлевич Чичагов, внес большой вклад в развитие русского флота. Еще одним прославленным воином рода Чичаговых, который возложил на свои плечи духовные латы, стал митрополит ленинградский Гдовский Серафим Чичагов, священномученик, оставивший карьеру военного для того, чтобы стать священником. Он прошел этот путь служения Богу до конца и на 82-м году жизни был расстрелян на Бутовском полигоне в Москве, даже в немощи вселяя страх гонителей церкви. Он оставил для Русской Православной Церкви свой бесценный вклад – летопись Серафима Дивеевского монастыря, подготовившая прославление святого преподобного Серафима Саровского, свои письма и проповеди, которых всем сердцем старался остановить несущийся по России революционный поток, убеждая верующих людей не покидать лона православия. Его 4 дочери, оставшиеся после кончины мамы вместе с отцом, принесли свою веру через всю свою жизнь. Его внучка Варвара Васильевна Черная стала игуменей Новодевичьего монастыря. Она подготовила документы к прославлению владыки, самого старейшего иерарха церкви, погибшего на Бутовском полигоне.
Она из потомственного дворянского рода Чичаговых. Ее дед, отец ее матери Леонид Михайлович Чичагов, необыкновенный человек, военный, русский офицер. Закончил кадетский корпус в Петербурге. Участвовал в Балканской войне в конце 19 века. Потом через какое-то время принимает постриг. Был монахом, игуменом, священником в одном из московских храмов. А в 1928 году был назначен ленинградским митрополитом. А в декабре 1937 года, в достаточно преклонном возрасте, в возрасте 82 лет, он был заключен в таганскую тюрьму, расстрелян в Бутово, недалеко от Москвы. В 90-е годы он был причислен к лику священномучеников. Он был и писателем, и философом, прекрасным иконописцем. Его иконы сохранились в храме Ильи Пророка в Ободинском переулке. Спас в белом хитоне и образ Серафима Саровского, молящегося на камне. И был врачом-гомеопатом. Не имея специального высшего медицинского образования, он написал 2-томник «Медицинские беседы». И свой метод по излечению, исцелению человека он назвал «Система Чичагова». Да, сам готовил гомеопатические препараты. И вот его биографы приводят такую цифру – 20 тысяч человек он излечил.
Монахиня Евдокия рассказала о тех трудах, которые принесла матушка Серафима, возглавляя Новодевичью обитель.
Вторая половина 90-х, она 80 лет стала игуменей и 5 лет управляла монастырем. Вот она почила 16 декабря 1999 года, совершив, так сказать, канонизацию своего дедушки, потом собрав материалы для канонизации преподобной Елены, организовав еще подворье за городом, которое у нас в Подмосковье находится. Здесь привлекла руководство города, московских властей, к вниманию, так сказать, вот что сестрам негде жить. И вот тот корпус, который мы сейчас видим, где тоже находились какие-то мастерские, какие-то склады, Гима, матушка получилась ее силами и усердием договориться с Гимом, чтобы вот все-таки они как-то освободились вот этот корпус для проживания сестер. Здесь прошли первые реставрационные работы, которые, по-моему, город именно финансировал. Но все по проекту, естественно, тоже под надзором органов охраны памятников архитектуры. И уже в последний год жизни матушки в этом корпусе уже жили сестры.
Сколько интересных личностей, каких талантливых людей собрали под свои своды монашеские обители в России, подарив церкви все свои знания, умения, способности. Мне запомнилось, как вспоминала игуменью Серафиму монахиня Вера Вялкова.
просто необыкновенный человек, потому что у нее же дедушка даже был Серафим Чичагов, митрополит, новомученик. Мама у нее была монахиня, тетя у нее была монахиня Пюхтицкого монастыря. Хоть она всю жизнь, можно сказать, была профессором, на светской такой вот работе работала, но она даже никогда не вступала в партию. Она даже нам говорила, ну я вот, когда говорили, мне нужно в партию вступить, а я думаю, господи, я сейчас приду домой, как я маме скажу? Мам, я в партию вступил, но мама не переживет, говорит, такого просто. И представляете, как она умудрялась наукой заниматься в советское время, да?
И быть верующим,
да, верующим человеком. И опять-таки для Родины, для России она, ну, огромный вклад несла. Конечно, она была великая, по-другому даже сказать нельзя. И даже как она с нами обращалась, не как вот мы там подчиненные, а она директор. Так она все время нам, ну, даже если какое-то послушание там нужно, она никогда не скажет, вот ты иди туда, ты иди сюда. Она всегда вот там... Ну, вот я в миру, меня Оля звали. Она говорит, Олечка, сходи, пожалуйста, сделай вот что-то. Ты, конечно, бежишь изо всех ног, потому что, ну, что-то матушка так вот с тобой настолько всегда ласково, настолько всегда учтиво, всегда с таким, ну, с трепетом с таким к нам относилась. И, конечно, ну, это располагало, очень сильно располагало вот ее такое отношение к нам. И мы видели, сколько работы, и, ну, в церкви вообще интересно, все интересно. И трудиться для церкви, тут, ну, столько возможностей, очень много, много всего интересного. И, конечно, и в богослужении участвовали, и послушания разные несли. И когда нужно уже было как бы возвращаться уже в институте, уже надо, да, уже нести свои уже учения начинать, то мы как-то уже поняли, что мы уже не можем просто уже от монастыря оторваться. То есть это вот, ну, как бы наша жизнь уже. Хотя мы, знаете, хотя мы очень домашние дети. То есть мы вот никуда никогда не выезжали, нигде вот никуда от родителей своих не отрывались. То есть у нас папа с мамой, они нас прям как орлица над орленком, можно сказать. А тут вот, представляете, вдруг вот так вот, я думаю, что это какой-то промысел просто Божий. Что мы совершенно спокойно вот остались и стали тут вот дальше нести свое послушание. Конечно, мы и в институте при этом учились еще дальше, из монастыря ездили. Хоть это было очень трудно, потому что останавливается, когда монастырь. Очень много всякой работы, и физической даже работы. Но так как какая-то благодать была, даже я сейчас вот так, когда на это оборачиваюсь, думаю, господи, как же мы это все несли? Это же невозможно было, просто это 24 часа в сутки буквально. Как же мы это могли, вот даже не замечали. Просто Господь силы подавал, и вот мы трудились.
Монахиня Вера показала мне золотошвейную мастерскую, в которой возрождаются древние традиции лицевого шитья, заложенные еще в XVI веке. Она вспоминала, как они с сестрой пришли трудиться в монастырь, чтобы помочь матушке Серафиме в начале возрождения Новодевичьего монастыря.
А это иконописная мастерская. Вот моя сестра, иконописица по соседству, она возглавляет у нас иконописную мастерскую, а я золотошвейную. Так как нас немного в монастыре, у нас вот каждая сестра вот как заведующая чего-то. Каждая что-то возглавляет.
А как так получилось, мать Вера, что вы с сестрой пришли в монастырь вдвоем?
А вот, ну, это как-то все само собой произошло. Мы с детства в храме, и вот батюшка наш духовник. А мы уже тогда учились на первом курсе в Богословском институте Свято-Тихоновском. Он только-только открылся, и мы вот первый год только вот учились. И батюшка нам говорит, знаете, вот моя хорошая очень знакомая стала монахиней и стала игуменей Новодевичьего монастыря. И у нее там так все и тяжело, в плане того, что тяжело, что на территории музей, который тоже, ну, свои права такие уже, да, вот музей все же там, все советское время здесь пробыл практически. То есть свой приход просто уже отдельный. Ее поставили, еще вклинили как вот монастырь, нужно было возобновлять монашескую жизнь. Ей уже так было 80 лет. Хоть матушка, конечно, именитая, она занималась всю жизнь наукой, она была профессором и несколько премий даже таких вот больших за изобретение, потому что она была и химиком, возглавляла большой институт химический. То есть она даже разработала такой химический состав, резину мягкую, такой латекс называется, который сейчас даже в медицине используется. И благодаря ее изобретению вот эта вот резина была вставлена в скафандр, в который полетел первый космонавт Юрий Гагарин. То есть скафандр стал, благодаря ее изобретению, стал мягким. То есть стали руки двигаться, там пальцы могли двигаться. То есть она свой такой огромный вклад внесла. И матушке просто было тут вот, потому что сестер еще не было, нужно было вот весь уклад монастыря, негде было жить. И вот батюшка нас просто попросил прийти просто помочь. И мы, конечно, мы же такие активные, пришли помогать матушке.
Когда я вижу современных насельниц монашеских обителей, слышу их чистые голоса, вглядываясь в их сияющие лица, я думаю о том, что мы, приходя под своды восстановленных храмов и монастырей, забываем, какими трудами все это возродилось. А труды эти несли совсем еще юные девчонки, которые выглядят как настоящие ангелы. Монахиня Вера вспоминала, как проходили первые годы в обители.
Матушка, конечно, покойная, вот игумени Серафима черная, она, конечно, с самого начала даже, как мы только пришли, она сразу хотела вот создать мастерские золотошвейные, иконописные. Вот мы понемножечку, все-таки мы уже учились как раз на таких отделениях, на иконописном, на золотошвейном, и мы немножечко начали уже вот тут вот понемножку начинать уже вот мастерские заводить. Просто, опять же таки, не было помещений. Мы вот с моей сестрой, мы жили на чердаке Успенской церкви. А вот в погребовых палатах нам дали маленькую комнатку, а по соседству матушка игуменья жила. То есть совершенно не было условий вообще никаких.
Холодно было, наверное, на чердаке.
Холодно, да. Спали, да, укрывались своими дубленками. У нас такие были дубленки еще. Мы из дома пришли же, у нас еще какие-то были вещи свои. Мы вот укрывались стеклами, такими шумами. Даже на нас иногда, даже, знаете, такой иней даже иногда падал. Ну, чердак, понимаете, который не отапливался. Ну, конечно, мы обогреватели какие-то ставили, но это было очень спартанно. Условия. Ну вот, вот я даже не могу понять, но счастье было невозможное. То есть каждый день ты вот просыпаешься, у тебя улыбка на лице, просто вот как бы трудно даже передать. Вот Господь такую благодать вот подает людям, что вот поэтому вот у нас не было какого-то, что вот человек там долго решает, долго молится, что вот пойти ему не пойти, сделать ему или не сделать. Ну у нас как-то все само собой, очень как-то просто.
Каждый человек проходит на земле свой особый путь, но удивительными становятся судьбы людей, которые посвящают свою жизнь Богу. Господь раскрывает их самыми неожиданными дарованиями. Они становятся яркими, свободными личностями, подарившими свои труды и таланты на украшение церкви, где всем становится очень хорошо. Так созиждется трудами многих-многих людей Дом Божий. Но на нашем поколении лежит огромная ответственность – не только стать пусть малыми участниками в возрождении полноценной церковной жизни, но помочь и нашим детям ее полюбить. Ведь это очень важно. Кто заполнит восстановленные храмы и монастыри в будущем? И в Новодевичьем монастыре к этому очень внимательно относятся. Здесь есть замечательная воскресная школа. И мне посчастливилось побывать в особом пространстве, отданном сейчас детям, в Стрелецких караульных при Сетунской башне. Там мы беседовали с директором воскресной школы Екатериной Михайловной Елисеенковой о том, какие задачи выполняют для воспитания детей пение в церковном хоре.
У нас школа принимает детей с 5 лет, поэтому, естественно, они приходят с 5 лет готовиться к своему служению такому. То есть школа, она и направлена на то, чтобы помочь воцерковить детей. То есть мы даем им навыки, какие-то умения, которые они потом применяют в других своих местах. Чем старше становится, тем больше они применяют эти свои умения и навыки. То есть, может, страх проходит, может, более уверенности появляются. Знаешь, наши девочки старше, те же самые Милы с Леной, они в своих дачных таких участках ходят в храм. Там они и звонят, и поют, и, если надо, читают. То есть, как бы вот, и не только они, конечно, у нас некоторые старшие, они стараются участвовать в богослужении и в других храмах, не только здесь. А задача ставлена – помочь воцерковить. И чтобы их приучаем сразу, что они свои знания должны в обязательном порядке применять во славу Божию, где бы это ни было. До этого они и учатся здесь. Учатся петь для того, чтобы петь в любом месте. Их позвали обязательно, если некому предложить свои услуги. И мы очень рады, что они это делают. Ну, не все, конечно, тут стесняются, но в основном вот они стараются, старшие, применять вот это свое умение. Старшие даже у нас ходят в больничный храм, поют. Дети делятся по возрастам, начиная с подготовительной группы, где самые маленькие, потом младшая, средняя, старшая и выпускная. То есть уже дети, которые готовы выйти в мир и проповедовать Христа. Занятия, соответственно, проходят у них, соответственно, их возрасту, доступны до их понимания. Ходят нам батюшки, миряне преподают. То есть все, кто может, трудится во славу Божию и вкладывают в детей все, что они могут. Конечно, начинается с обычного азов, закон Божий, первые шаги в церковной жизни. Потом они уже идут дальше, Ветхий, Новый Завет у них преподается, а география жития святых мы очень любим. Потом у детей уже начинает церковно-славянский язык, потому что они начинают потихонечку читать на службу, помогать благодарственные молитвы, опять же, малыши. Дальше у них идет же история церкви всей, история церкви русской, уже чуть постарше. Идет у них литургика, знание о службах. Да, потому что они участвуют, должны понимать, что происходит, чтобы вдруг что-то где-то сориентироваться и даже кому-то подсказать, рассказывать. Вот подростковый клуб у них есть, они занимаются раз в 3 недели, встречаются пока, сидят, обсуждают важные темы. Им очень нравится.
Екатерина Михайловна поделилась тем, что для детей посещение воскресной школы – это возможность обрести своих друзей, единомышленников.
В обычной школе получается, что очень мало многих сверстников, которые тоже ходят в храм, у которых одинаковое мировоззрение. То есть это очень тяжело, что там не как белые вороны большей частью. Здесь они находят вот тех друзей, которых понимают с полуслова. Такое же мировоззрение, также смотрят на вещи и делают что-то такое же, что как бы другие с удивлением смотрят, как такое можно. Так же пост, какие-то песнопения, то есть они выбирают. Им очень нравится. Они объединяются, поездки их объединяют, на наши мероприятия общие. У нас все время проходит на Рождество. Обязательно мы ставим. Раньше ставили большую елку, делали для владыки. Сейчас, конечно, чуть поменьше, поскромнее после пандемии. Дети делают небольшое представление, такое костюмированное, посвященное Рождеству. И дети свои показывают номера. Кто-то поет, кто-то читает стихи. Что интересно, прихожают сестер, священников наших, прихожан, потому что, допустим, ходят. А на Пасху делают просто пасхальный радостный концерт, «Воспевая Христа».
Екатерина Михайловна рассказала, как дети воскресной школы становятся для туристов и паломников Новодевичьей обители миссионерами. Раскрываем иногда азы православной веры, которые многие из нас узнают впервые, приходя в храм.
Очень много люди спрашивают, останавливаются, улыбаются. Но малыши, они обычно выходят из кабинета, мы с ними гуляем по территории монастыря, рассказывают, что там такое. И мы идем в храм. И в храме тоже происходит икона, идет какой-то рассказ, они ставят свечки. Естественно, люди, которые просто приходят, они смотрят, ну, интересно, малыши, они же, в принципе, реагируют даже не так, как взрослые. И задают вопросы, и детям задают, дети нас что-то рассказывают. Очень такое интересное видение происходит. Да, в школу начинают даже приходить, кто может к вам прийти, посмотреть, что тут даже остается потом. Такое бывает.
Мы беседовали с Екатериной Михайловной о том, как справиться с переходным периодом у детей, когда они отстраняются от участия в церковной жизни. Несмотря на то, что многое им уже становится в этом православном укладе, с постоянными службами, постами, причастием, близким и родным. Но, по моим наблюдениям, в церковном хоре на службе Новодевичьего монастыря присутствовали уже совсем взрослые мальчики и девочки.
Это очень сложно, чтобы дети, особенно в подростковом возрасте, оставались в храме, потому что затягивает жизнь их в это бурное море, ну, очень тяжело. Мы, главное, говорим о том, что здесь есть пристань, к которой они всегда могут пристать. Как бы буря их куда бы ни унесла, они всегда могут вернуться сюда. Сначала бывает так, они уходят прям совсем. Ну, мы как приглашаем, говорим, ну, сходить чайку попить. Ну, приходят чайку попить, потом, ну, больше, дальше, потом уже в храм приходят. Потом вспоминают, что они поют, оказывается, помнят что-то, и очень их это радует неожиданно. Ну, и потихоньку начинают возвращаться, то есть и такое бывает у нас. Ну, самое главное, что, конечно, они учатся именно петь на клиросе и читать. Вот это у них такой стержень, что они знают, зачем они идут. То есть не просто так постоять на службе, что они могут пользу принести. Вот это вот то, что они приносят пользу, и они видят это, и они могут служить. Они вот, конечно, вот их немножко удерживают здесь очень многие.
Ну да, но вообще они очень тепло говорили о школе, об отношении именно к ним. Вот для них это очень важно, что их тут любят.
Ну как же их не любить-то? Мы их учим о том, что Бог есть любовь и заповедал всем любить так же, как и Он. Мы этому сами учимся, и их учим этому. Люди все разные, все разные. Они не похожи друг на дружку. И даже как дети тоже у нас приходят, они все разные. Мы их учим, что относитесь друг к другу так же, как вы хотите, чтобы относились к вам. По-другому нельзя. Все люди разные.
Заповедь, да? О любви к ближнему в этом.
Да, да. Ну, у нас здесь тоже все абсолютно разные. Ругать, конечно, мы не ругаем никогда, ни за уроки, ни за что. Я не разрешаю. Их везде ругают, везде. Все, они в школе, им все тут требуют. А у нас главное – научить их любить. Они должны понимать, что они любимы в первую очередь. Как бы они там ни нашалили, это все говорят, а, нас все равно простят, конечно, но они стараются не огорчать, потому что знают, что мы их любим, и огорчаемся, когда мы еще не так получается, что-то такое. Поэтому они, конечно, стараются нас радовать большей частью.
Екатерина Михайловна тепло вспоминала первую игуменю Новодевичьего монастыря, матушку Серафиму Черную.
Какая она была замечательная. Она была просто удивительная. Была очень светлая, очень добрая. Она всегда вот такого качества у нее было. Она всегда выслушает, послушает, подумает и скажет что-нибудь такое, чего прямо сразу как-то хорошо становилось. Вот такое было у нее качество. Она приходила к нам даже в гости, в воскресную школу мы ее приглашали чаепитию. Она приготовила нам целую лекцию, но мы ее попросили рассказать о своей жизни. И вот она нам рассказывала. Так просто. Знаете, такой вот, как вот наша бабушка, которую мы знаем уже очень-очень много лет, вот с самого-самого младенства. Ну вот она с нами беседовала, сидела, то есть можно было подойти запросто и так обнять крепко. И она вот всегда так вот улыбалась, таким басочком, такой мягкий басок, глубокий такой, голос такой приятный. Вот она вот очень-очень.
Что вы запомнили, что вам важно из ее вот биографии?
Ну, она вспоминает, что как вот игуменья, которая возрождала монастырь. Вот человек, который был рядом, который поддерживал, подсказывал, никогда не ругал, он всегда была такой. Чётко там, ну, может быть, вот так вот, то есть она, наоборот, как направляла так вот. Вот это вот да, потому что даже вот недавно, когда была пандемия, у нас была такая небольшая, как бы такая даже паника, что делать, храмы закрыли, все закрыло, что делать. И она даже во сне приснилась, представляете, вот я жду, и она идет на встречу, говорит, да все будет хорошо. И вот это было сказано вот ее таким голосом, что вот, вот прям я встала, как будто действительно с ней поздороваться, все вот прям действительно все будет хорошо. Вот настолько вот таким вот человеком, ну, вот когда вот не знаю, даже вдохновитель, такой направитель.
И это удивительно, что это был человек, которому было 80 лет.
Да, но тогда не было, нельзя было сказать, что ей 80 лет. Я чувствовала, что она намного моложе. Несмотря на то, что мы были совсем маленькие.
Как часто нам не хватает доброго примера в жизни. Мирской человек иногда и не представляет, что отношения совсем посторонних людей могут стать такими, как общаются друг с другом самые близкие родные, самые верные друзья. Заложив обители устав общежительного монастыря, святая преподобная Елена Московская, первая игуменья Новодевичьей обители, созданная 500 лет назад, в 1524 году на Девичьем поле, наверное, не предполагала о том, как будет развиваться история обители сквозь века. Но всегда на это место будут приходить люди, которые внесут в жизнь обители свое тепло и молитву, живую жизнь души, от которой приходящим сюда людям будет уютно, светло и радостно. И каждый вечер, обходя стены монастыря с крестным ходом, сестры обители молятся за всех, кто спешит присоединиться к этому плаванию по житейскому морю на корабле православия, зная, что им управляет всемогущий промысел Божий и чувствуя нежный, заботливый покров Божьей Матери в доме Пречистой, где мы с вами сегодня побывали.
И, конечно, ну, все-таки сестры у нас каждый день обходят с крестным ходом, с Богородичным правилом, обходят монастырь каждый день крестным ходом.
Как по канавке, да, в
деревьях. Да, да. И это, знаете, это очень тоже важно.
Конечно, это такая молитва за Москву, за Россию, здесь, в этом месте.
Ну, тем более, все же наш монастырь, он действительно его знает, даже кто тут никогда не был, но его знает каждый Новодевичий монастырь, потому что это, правда, жемчужина.
Места и люди.